Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня третий день по шаббату, 24 число месяца Элюль, значит, 5 дней до Нового года. Внимание всех, для кого это актуально. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать Тору, и сегодня будем читать 10 главу книги Дворим или Второзаконие, но начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить и защитить всех, кто сегодня на войне, тех, кто идет в бой, тех, кто отдыхает после боя. Прошу Тебя дать мир, веру, любовь людей во всем этом непростом, что человек видит, с чем человек сталкивается. И, конечно, трудно воевать так, чтобы грязь не прилипала к тебе, но сохрани свой народ от этой грязи войны, от этих ужасов. Там, где человек чувствует бессилие, укрепи его. Там, где человек чувствует ненависть, исцели его. Дай исцеление своему народу и благослови миром всех тех, кто сегодня на войне. Дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Пошли достойную, уважающую человека работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим, желание делать добрые дела, благослови, исцели больных, направь руки врачей исцелять. Благослови тех, кто сопровождает больных, очень непростое служение. Прими семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай мир всему народу своему, как написано, Господь даст силы народу своему, Господь благословит свой народ миром. А мы с вами продолжаем читать Тору, и с Божьей помощью сегодня читаем 10 главу книги Дворим, в которой Моше продолжает то, что он начал в предыдущей главе. Моше говорит о том, что когда человек, народ Израиля, завоевывает землю, и у него все получается, и победа приходит за победой, может почувствовать так человек, что это его крепкая рука, что это его сила, или что это в заслугу его праведности такое происходит. Что то, что мы побеждаем в жизни, то, что с нами происходит, наши удачи, они в заслугу нашей праведности. Конечно, есть польза у праведности, есть благосклонность Божья к праведности, и Господь заступается за праведника, помогает праведнику, способствует ко благу праведнику и так далее. Но это не значит, что когда у нас в жизни получается, когда происходят победы в нашей жизни, что все это благодаря нашей праведности. Нет, и Моше напоминает самые тяжелые истории взаимоотношения Израиля и Всевышнего в пустыне и говорит, нет, это неправедность. Это чисто милость Божья по отношению к тебе, памятование Его обещаний и любовь к тебе, то, что дает тебе эти победы. Это, конечно, актуально и в нашей жизни, когда нам кажется, что то, что мы достигаем, то, что у нас получается, приходит из-за того, что мы праведны. Вот я, например, хорошо могу содержать семью, значит, я праведный человек, я хорошо зарабатываю. Вполне возможно, что те самые деньги, которые хорошие деньги, которые ты приносишь домой, их Всевышний дает ради твоей жены. И говорит, вот Хана, Сара, Ривка, Лея, она такая праведница, и ей достойно иметь хорошее пропитание. Ну и я вот через вот этого товарища, это пропитание и дам. За заслугу ее ты получаешь. Может быть, здоровье твое ты получаешь благодаря чем-то еще молить вам, может быть, какие-то успехи в твоей жизни происходят благодаря тому, что ты нужен кому-то другому, ну, в частности, в отношении денег, как всегда говорил и говорю, если ты хочешь, чтобы у тебя были деньги, не надо молиться о деньгах, сделай так, чтобы другие молились, чтобы деньги у тебя были, чтобы кому-то другому в этом мире было интересно, чтобы они у тебя были. Ну и так во всем остальном. Это школа того, что не все и не всегда обязательно нужно прописывать праведность. Моше начинает об этом говорить, и он рассказывает, естественно, рассказывает историю, связанную со скрижалями, одна из самых ярких, наверное, историй, когда народ Израиля опускается, ну, очень-очень низко опускается. Итак, мы продолжаем читать. Бета и в то время Амар Адонай Элай, сказал мне Господь, Псоллиха Штей Лехот Аваним, высеки себе две каменные таблички, Каришоним, как первое, Веуле Элай Агара, и поднимись ко мне на гору, Васиталиха Арон Эц, и сделай себе деревянный. Ну, остановимся, пока не будем переводить слово «Арон». Господь говорит Моше, сделай себе две новые заготовки под каменные скрижали. Первые скрижали Господь дал Моше сам. Это было полностью handmade Творца, полностью рукоделие Господа. Здесь Всевышний говорит, теперь есть твое участие. Это, с одной стороны, сотрудничество. Теперь, как бы, и в земном процессе установления законодательства вы получаете определенные полномочия, мы будем читать дальше про суды. Но это означает и твое участие. Некоторые говорят, и здесь, конечно, есть где разгуляться мидрашам и творчеству Агады. Некоторые говорят, что Всевышний открыл Моше копии сапфировые. И Моше взял два сапфира и выстрелил из них скрижали, закругляя скрижали сверху, говорит книга Зоар. Вот на этой стружке Моше разбогател и стал богатым человеком. Но на самом деле древние источники говорят о том, что скрижали не были закруглены сверху, они были квадратными, примерно 64 на 64 сантиметра размером и 32 сантиметра шириной. Так что если их складывать вместе, получался такой кубик 64 на 64 на 64. Были они, скорее всего, из гранита. Очень много споров о том, какой они были формы. И даже есть, что они были в виде ролика, что на них было написано, как на них распределялись надписи, например. Конечно, есть самое классическое понимание, которое мы сегодня видим в каждой синагоге, первые пять заповедей на одной скрижали, вторые пять заповедей на другой. Одни заповеди касаются отношения человека и Бога, другие человека и ближнего. Очень красиво, но там есть проблема в том, что заповеди разной длины, как они писались. Некоторые говорят, что это две одинаковые скрижали. Два экземпляра договора между человеком и Всевышним, между Израилем и Всевышним, один экземпляр у Всевышнего, один экземпляр у Израиля. Словом, снова, как всегда бывает, когда нам не очень известно, что именно происходило, то очень много всего выдуманного есть. В раннем Средневековье в Риме вышло евреям постановление носить, пришивать к своей одежде накладки в виде вот этих самых закругленных скрижали. Церкви казалось красивее, что они были закругленные, и евреи все как один вынуждены во многих странах Европы носить такие повязки или какие-то такие таблички, и, собственно, из этого этот символ проник в синагоги. До того времени скрижали рисовались квадратными. Равинат Израиля сначала был своим символом, закругленные скрижали, в 80-е годы, когда Любавчинский ребе Менахем Мендель Шнейерсон исследовал этот вопрос, он просто начал такую войну за восстановление древней формы скрижали, и скрижали вернулись к квадратной форме. Если сегодня сделать поиск на форму скрижали, то, конечно, большей частью увидишь ее закругленной. Итак, Моше повелено было сделать две скрижали как первые, подняться с ними на гору и изготовить для них... Вот здесь есть вопрос, изготавливался ли для них отдельный какой-то ящик, или для них использовался тот самый арон, тот самый ковчег, который потом оббил золотом Бецалель. Снова есть много разных версий, что это были за футляр особый для скрижалей. Некоторые говорят, что у скрижалей был футляр, который клался в большой ковчег, и проблема была, когда израильтяне вышли с большим ковчегом из малого. Снова мидрашеи, предания занимают место того, где непонятно, всегда занимают пустые лакуны. Потому что иногда, когда нам спрашивают, а как это было, папа расскажи, как это было, рав расскажи, как это было, иногда можно сказать, я не знаю, не написано. А иногда кто-то пытается объяснить, нарисовать картинку. Картинка должна оставаться, ну скажем так, одним из вариантов реальности. Часто она реальность подменяет, поэтому очень много разных комментариев по форме скрижалей и по поводу того, о каком ковчеге идет речь. Всевышний продолжает, Моше пересказывает слово Всевышнего. Всевышний говорит, «Ваихтов ля лохот это дворим, и я напишу на скрижалях, на этих табличках, слова «Ашираю аль лохот аришоним», которые были на первых скрижалях, «Ашир шаварта», которые ты сломал, «Вы сам там беру», и ты их поместишь в ковчег. Снова слово «арон», которое мы здесь читаем, ну, собственно, на иврите оно означает просто «шкаф». Есть традиционный перевод «ковчег», это библейское слово, такая возвышенная, выспренная лексика, но в Торе ее нет. Здесь просто «шкафчик». И поэтому вот весь спор, что, сколько шкафчиков было, и что за шкафчиками было, это предмет спора, в который мы, ну, мы можем вдаваться в него и тогда на это потратить час-полтора, но, наверное, мы этого делать не будем. «Вас Аарон эцей шатин, и сделал я ковчег из дерева акации, вэфсор шней лхот аваним, и сделал две скрижали каменные, карешоним, как первое, вааля ара, я подался на гору, вэшней лхот ваядай». И две скрижали в руке моей. Если подсчитать, что, допустим, эти скрижали были сделаны из гранита, и понять те размеры, которые описываются, то вес этой конструкции примерно 131 килограмм. То есть 80-летний Моше поднимается на гору со скрижалями и вот с таким непростым весом. Снова здесь можно обратиться к чудесам и сказать, ну, действительно, чудеса происходят. Вихтов Аль-Лохот Кимихтав Ришон. И написал он на скрижалях, как написано было на первых, это Сарат Дварим, 10 речений, Ашердибер Адонай Элейхем, Ашердибер Адонай Элейхем Бар Митох Аэш, который Господь говорил вам на горе из огня, Бьем Ахель, в день, когда я собирал вас, Вьетнам, Адонай, Илай, и дал мне их Господь. Это, в общем-то, означает начало того, что народ оказался прощен. То есть Моше говорит, ты вообще не ради праведности ходишь, смотри, сколько ты грешил, и как тебя Всевышний прощал. Вэфэн, вэрэд минагар, и повернулся, я спустился с горы, вэасим, это лхот вэарон, и положил я скрижали в ковчег Ашерасити, который я сделал, в Июшам Ашерцивани Адонай. И были они там, как заповедовал мне Господь. Увны Исраэль, дальше идет неожиданное такое отвлечение текста, да? Увны Исраэль на сумме Вейрот на Эмек Мусейра, а сыновья Израиля пошли из Вейрот на Анак Мусейру. Если мы посмотрим если мы посмотрим на книгу Бамидбар, то наоборот, они пошли из Масейры в сторону Бней и Инкан, а здесь находится другое направление. Путаница. И из этого снова, опять-таки, вот сегодня какой-то такой день говорить про это, потому что была такая, возникает история о том, что в народе Израиля возникла такая мощная оппозиция, которая сказала, организовала избрание нового правительства, отступление на 8 остановок назад, и вот на народ назад пошел. Словом, много всяких разных идей, но, скорее всего, во-первых, мы видим, что Тора описывает 40 лет очень сжато. Может, описывает более подробно, может, описывает другие переходы. Во-вторых, Бейрот и Янка могут означать другое место, чем Сарный Янка. И это может быть начало разных местностей. То есть, скорее всего, это обычная географическая путаница, которая возникает в разных местных названиях разных местностей. Шам мета Аарон, там умер Аарон. Тут снова вопрос с многими-многими восклицательными знаками. Аарон умер в Эор-Ар. Да, но Шам там, можно понять и тогда. Тогда умер Аарон, выковер Шам, и там он был похоронен, выкаен и Лазар бно Тахтав. И стал служителем, стал коэном, и Лазар сын его вместо него. Почему это нужно упомянуть? Потому что Моше говорил в прошлой главе о том, что Всевышний гневался на Аарона, и здесь то, что Аарон умер, но сын его унаследовал священство, говорит о том, что Аарон сам священство не потерял, и, следовательно, он тоже прощен. Мишам на Сугутгада, Минар Гутгада Атвада, Арес Нахреймай. И описывает дальше путешествие, и говорит про левитов. Снова есть мидраш, который говорит, что когда отступили на 8 остановок назад, тогда левиты снова взялись за мечи и повернули на Рус 5 и подтвердили свою жизнь. Но, скорее всего, здесь Моше просто напоминает народу примерно, освежает память и говорит об отделении левитов. Беда и Евдиля Данай Чевит Леви, в то время отделил Господь колено Левия, Лясет Тарон Брита Дунай, чтобы носить ковчег Завета Господнего, Ламод Лифнея Дунай, Лишарто, чтобы пребывать перед Господом и служить Ему, Вольварех Бешмо Ад Йомазе, и благословлять от Его имени до сего дня. Алькен, поэтому, Лой я Леви Хелик Винахаля и Михав. Поэтому у левитов, у Левия не будет наследия с братьями, то есть у левита не будет своей территории на карте Израиля, каждый даст территорию города левитам, но Господь, он его надел Адонай у Нахалату, Кашар Зибер Адонай и Леха Алеха, как Господь Бог говорил тебе. То есть Моше напоминает историю печальную, грустную, когда народ Израиля очень сильно провинился перед Всевышним, и как он вымаливал прощение, как вымолил, и какие изменения из этого произошли, снова, чтобы напомнить, в общем-то, чтобы напомнить народу Израиля, что не ради праведности это происходит. Что, что бы ни происходило, победы и так далее происходят не ради праведности. У пророков мы читаем, что Господь возлюбил и поэтому вывел, и любовь юности, когда ты пошла за мной в пустыню, там о праведности можно увидеть. Но здесь у Моше важна воспитательная версия, то есть что человек должен думать, что он должен изменять себя, когда с ним происходят какие-то события. «Вани амадати бигар, кимим решоним, а я пребывал на горе». Как в первые дни, арбаим йом ва арбаим лайла, 40 дней и 40 ночей, ва ишма Адонай элай, и услышал Господь меня, гам бифамай, в тот раз тоже, ло ва Адонай ишитеха, и не восхотел, не соблаговорил Господь уничтожить тебя. То есть я уговорил Господа смилостивиться над тобой. Так что не жди, что что-то здесь будет твоей заслугой. «Вьем радана илай», и сказал Господь мне, «кум лех лимаса лифней ам», «иди, иди, веди народ твой, вьевоу вьершу эт арец, ашер нишбати лявотам латет лаем». И они пойдут и унаследуют землю, которую Господь даст им. «Веата», а теперь. Это самое «теперь» очень часто знаковое слово для тшувы. Теперь же, Израиль, теперь, а что теперь? А что теперь делать? А что теперь делать? Как, какое исправление, да, какое исправление, как надо исправить мысли, если тебя занесло думать вдруг, если тебя вдруг занесло думать, что это все благодаря праведности. Вата Исраэль, теперь Израиль, ма Адонай Элеха Шармимха. Чего же хочет от тебя Господь? Чего хочет от меня Господь? Алекс, чего хочет от тебя Господь? Ким ли я рай, тогда на Илеха, бояться Бога, мы говорили про богоязненность, Илеха и Бехоль Дархав, иди по его путям, по всем его стезям, лей его в то, любить его, веля авот и тогда на Илеха, и служить Господу, Бехоль Бевха, всем сердцем своим, Увоголем Шиха и всей душой своей. Лишмор это мицвот Адонай, Виткукутав, сохранить заповеди Господни и уставы его, Ашерадни мицвха йом, который я заповедовал тебе, Летовлиха, чтобы тебе было хорошо. То есть, все, что Господь хочет, это чтобы ты понимал все величие того, кто это, кто он, Господь, да? То есть, прежде всего, бояться, любить. И, исходя из этого, желание служить, желание делать то, что он от тебя хочет. А что он от тебя хочет? Для чего он все это затеял? Чтобы тебе было хорошо. То есть, весь проект, он для того, снова, для того, чтобы тебе было хорошо. «Эн ли Адонай Элюэха Ашимай Вашмей Шимай, Арец Веколя Шерба». Господу принадлежат небеса, небес, и земля, и все, что на ней. То есть, чего ему от тебя хотеть? У него все есть. Ему не нужны тебя подарки, приношения, какие-то там архитектурные сооружения, украшения, почитания. У него все есть, и он тебе дает заповеди, чтобы ты боялся его, почитал его. Конечно, боялся не очень хорошее слово в русском языке сейчас. И чтобы тебе было хорошо. Все, что Господь хочет, не чтобы ему было хорошо, ему и так хорошо, а чтобы тебе было хорошо. Рак бы Авотеха Хашак Адонай, но только отцов твоих возлюбил Господь Леававата, любите Ивхар Безрама Харгем и выбрал семя их после них. Бахем среди вас, Миколя Амим Кайомазе. Среди всех народов в этом мире. Умальте Метарлат Левабхем. Обрежьте не обрезание сердца вашего. На русский язык слово «орла» переводится плохо. «Орла» – это то, что кожура, скорлупа, то, что покрывает поверхность. То есть расчистите, скормите скорлупу, снимите кожуру с сердца вашего. «Вы арпихем лотакшу од». И шею свою не делайте больше тяжелой, прекратите быть жестоковыми. Киадонай Элохейхем, потому что Господь Бог ваш, у Элохей Элохим, Он Бог богов, вы Адонай Адоним, Он и Господь Господь, а Эла Гадоль, Бог великий, Гибор, сильный, Анура, ужасный. Ашер ло иса по ним в лёйках шохот. Нелицеприятный и не берущий взятки. То есть были боги, с которыми можно было договариваться. Это не про нашего бога. Усамишпат итом в альмана, который творит суд с сиротой и с вдовой. То есть сирота-вдова – это маргинальные люди в обществе, их как бы считают, что раз они в такой ситуации, то ну, так им и надо. И далеко-далеко-далеко еще обществу на тот момент для того, чтобы заниматься этим. А Всевышний любит сироту и вдову. Веуэв гер, датэтлю лехэм семля. И любит пришельца, чтобы давать ему хлеб и платье. Знаете, да, опять-таки, любит. Это очень интересная вещь. Часто слышишь, Бог любит тебя, или Иисус любит тебя. Это очень красиво, это правильно, это надо людям говорить. Но иногда для человека, когда ему говорят, Иисус любит тебя, это звучит как, ну, есть в Мексике какой-то Дон Педро, который меня любит, мне то что от этого. Здесь любит выражается в дать хлеб и одежду. То есть, если ты хочешь рассказать о любви, то рассказать о любви – хороший способ – это помочь материально, помочь одеждой, помочь хлебом, помочь позаботиться о самых таких важных нуждах человека. Вы автем это гер, и герим этим берет мы своим. Любите пришельцев, потому что вы были пришельцами в стране египетской. Это дана и леха тира. Господа Бога бойся. Вот тот а вот ему служи. Вот вот ты дебек, убишмо тишба. К нему прилепляйся и его именем клянись. То есть пытайся приводить себя в соответствии с его законами, с его волей. Это не повеление клясться все время. Или говорить, упаси Бог, клянусь Богом. Нет. Имеется в виду, что ради его плана, ради его замысла, а не честности. У тилятеха, вуэлявеха, он слава твоя, и он Бог твой, а шерасаитха, это гдолим, гдолот, который сотворил с тобой чудеса великие и ужасные, а шерауэнеха, которые видели глаза твои. И в конечном счете, как бы Моше заканчивает математикой. Бешевим нефеш ердуа авотеха Мицраима. 70 душ спустились от цитвы в Египет. Веата самха адонай леха кихохвея шамаем ляров. Теперь же умножил тебя Господь, как звезды небесные. Смотри, как ты себя вел и что с тобой происходило, убедись в том, что Господь ничего от тебя не хочет. Но с другой стороны, когда ты получаешь что-то от Господа, не думай, что это за что-то тебе дается. Вот такая вот такая вот глава, ну, непростая, наверное. А как служить Создателю в обычной жизни? Ну, я думаю, вы встречаетесь с людьми, вы общаетесь, вы что-то делаете. Делаете, как будто вы стоите перед ним. Неважно, кто вы. Библиотекарь, пекарь или... Неважно. Неважно, чем вы занимаетесь. То есть служите вот здесь и сейчас, в тех ситуациях, которые Господь вас ставит, в тех ситуациях, которые Господь вас посылает, смотрите и поступайте по его воле. Это не обязательно должно быть что-то грандиозное и помпезное. Может быть, это нарезать человеку колбасы в магазине и дать ему ее с улыбкой. Может быть, еще что-то. Улыбнуться прохожему, поинтересоваться самочувствием человека, если видите вдруг, что у него недомогание. То есть тысячи ситуаций, и каждый раз смотреть, где можно появить, где можно показать, где можно сделать человеку лучше. Наверное, вот так вот. Не искать, что служение – это какой-то ратный подвиг. Большинство наших служений – это какие-то очень-очень простые вещи. Ну вот, у тебя больше вопросов. Очень хороший вопрос. Почему Моше изменил слово заповеди? Вначале было «помни день субботний», а стало «соблюдай день субботний». Сложный вопрос. Изменил ли, во-первых, да, или объяснил? Моше не пересказывает, как не робот, который как бы повторяет все, что сказано. Моше пытается рассказать так, как народу будет понятнее. Есть, конечно, мидраши, которые говорят, на первых скрижалях было написано «Зхор», на вторых «Шмор», и что Всевышний сказал это как бы «Зхор» и «Шмор» вместе, как бы одним словом. Есть много разных объяснений, но, скорее всего, Моше объяснял так, чтобы народу было понятно. И действовал в соответствии с тем, что вот он сейчас стоит перед народом, вот у него сейчас есть вариант объяснить. Просто повторить нет, все слышали. И Моше строит свою проповедь, он очень много где меняет слова. И, во-первых, это говорит о том, что насколько, как сказать, Моше дана власть это делать, да? Можно сказать, сегодня мы сказали, как он посмел, вместо это разные вещи, это разные глаголы, на самом деле мы того и другого глагола до конца понять толком не можем. То есть Моше пересказывает так, как ему положено на сердце, как он видит, что будет понятнее народу. Как относиться к посту? Я думаю, что пост очень много дает человеку, если человек правильно постится. Если мы говорим про посты, которые постится народ Израиль, ну, как бы, соответственно, вместе с народом можно поститься, это понятно, о чем пост и примерно к направлению мыслей. Если человек, была такая традиция, скажем, во времена Иешуа, помните, фарисей говорит, почтусь два раза в неделю. Была такая традиция, что человек постился каждый понедельник и каждый четверг, дни, когда читается Тора, и постился для того, чтобы как бы, размышлять о своих грехах. Если они становятся рутиной, то пост – это полезная вещь. Если после вас, ну, просто как бы, например, вы поститесь, и ничего не происходит, кроме того, что кушать хочется, то тогда и не стоит поститься. Словом, пост может быть хорошим инструментом, важным инструментом, но пост может быть и соблазном, да, можно сказать, я пощусь, они все вот не постятся. То есть, как к практике, которой нужно брать на себя с осторожностью, понимая, что рядом есть люди, которые едят, рядом есть семья и прочее, не стоит увлекаться постами. Иногда происходит такое, что люди читают Талмуд или Зор, еще какие-то книги. А в Зоре, там, например, какие-то истории, что человек постился, ну, как мы считаем, ну, что Зор, Тора, да? Моше постился 40 дней подряд, Моше постился 40 дней подряд, и я буду поститься. Нет, не будешь, потому что для того, чтобы поститься так, нужна духовная подготовка, нужна духовная поддержка, и можно очень сильно пострадать духовно и физически, если поститься неподготовленным. То есть вы же не берете какую-то практику какого-то крутого бегуна, если хотите начать бегать по утрам. Чуть-чуть пробежайте, где-то пройтись бегом, для начала хорошо. И в любой деле, если вы хотите достигать чего-то, тогда нужно двигаться постепенно. Поэтому, ну, и посту соответственно. А, Вопрос о смертоносной букве нет. Здесь ни те, ни другие скрижали, конечно, я думаю, не имеется в виду. У нас есть беседа полуночников о смертоносной букве, где мы раскрывали эту тему подробно. Я в коротком ответе не отвечу на это. То есть, ну, чем тут еще как бы такое русское слово «смертоносное», которое как бы так нагнетает, да, немножко еще одной с проповедями. То есть, послушайте, на канале есть беседа, она, мне кажется, что подробно раскрывает этот вопрос. Ну, вроде бы все, да? Да. Вопросов больше нет. Ну, тогда, значит, что? Пожелаем вам благословения, благословенного вечера. С Божьей помощью встретимся завтра в это же время, на этом же месте. Будьте благословенны. Шалом.